Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Программа «Вечер воскресенья» на Светлом радио. Меня зовут Кира Вавриентьева, и с огромной радостью представляю вам нашу сегодняшнюю гостью в студии «Радио Вера» Юлия Бочарова, режиссер, продюсер, многодетная мама, актриса, еще на самом деле множество разных прекрасных ипостасей у Юлии есть, но мы так вот скромно сегодня ограничились. Здравствуйте, Юлия, добро пожаловать.
Здравствуйте.
Очень-очень давно мы вас ждали в нашей студии, потому что любим и знаем ваши фильмы, знаем вас как талантливого режиссера. Одни только «Ласточки Христова», чего стоят, мне кажется, вообще очень много кто в России уже знает сейчас этот фильм. «Июньская полынь», которая не так давно вышла, «Крым. Места и люди». И все фильмы, они как-то пропитаны огромной любовью и глубиной, и трепетным отношением к тому, что вы делаете. И если вас знаешь хотя бы вот косвенно, хотя бы немного, как знаю вас я, есть огромный интерес к вам, есть огромное желание узнать, какую жизнь вы живете, что вы думаете, как вы пришли к вере, как вы вошли в лоно Святой Церкви. Мне как журналисту, конечно, в первую очередь это очень интересно, как вашему коллеге, как человеку, который очень хочет надеяться, что мы с вами друзья, и это, конечно, прекрасно. Прекрасное, прекрасное чувство. Давайте, наверное, с этого наш разговор и начнем. Как вы пришли к вере, Юль?
У меня интересная вообще такая история моих родителей, бабушки и дедушки. У меня дедушка был крымским татарином, вырос в мусульманской семье. То есть у меня
вот откуда это прадед,
прадед был мулой, священником мусульманским, да. А бабушка у нее вообще дворянские корни, и то есть там много белых офицеров было, полковник царской армии, фрейлины, то есть даже какие-то есть священники в семье, вот по бабушкиной линии. И вот таким образом, когда дедушку гнали по этапу, из Крыма это были гонения татар, вот, отец, собирая ягодки, последние какие-то крохи, отдавая все своим детям, погиб с голодом. И дедушка... У него был такой протест вообще против веры, то есть он как-то так отказался от всего. И бабушка, она, конечно, за него молилась всегда, и, ну, она его полюбила, но мы, конечно, все крещены в православной вере. И, ну, вот папа тоже мне много рассказывал о Боге. Ну, так вот, это все косвенно было, потому что это 90-е годы, вообще сложное время, но... Я запоминала вот эти наши походы в храм на ночные службы. Это было мое любимое. Просто вот я помню Рождество, Пасху, да, то есть мы, крестный ход, я вот ходила с папой на службы достаточно часто. А в сознательном таком осознанном возрасте я уже пришла к вере в институте, будучи на третьем курсе. Ну, как-то так вот мы с подружкой. Говорит, я вот хочу петь в церковном хоре, я вот тоже вот потихоньку пою, у меня там рядом где-то с общежитием. И я так тоже, я тоже хочу петь в церковном хоре, почему нет? То есть это вот, знаешь, это какое-то вот больше актерское такое, вот то мне тоже хочется. И я, значит, иду в Большое Вознесение, рядом недалеко от ГИТИСа, прихожу туда, в храм, и начинается служба. А я вообще, не обращая внимания ни на какую службу, подхожу вообще к охраннику, говорю, вы знаете, я вот пришла, я хочу петь в церковном хоре, мне вообще где здесь встать надо? Надо мной так все посмеялись. Вот. Говорит, ну, вообще-то надо регента позвать, ну, чтобы вообще с вами как-то познакомиться. Я говорю, ну, конечно, говорю, я вообще-то я в ГИТИСе учусь, вообще-то я могу и петь, и все на свете. А что такого? То есть я думала, что это так легко, что мне сразу сейчас все дадут. И подходит регент и говорит, а вы читали Евангелие вообще когда-нибудь? Ну, то есть она меня сразу раскусила. Я говорю, нет, а что, это нужно прям обязательно? Она так уже смотрит на меня, посматривает, говорит, ну, может быть, вы постоите вообще на службе, посмотрите, вообще вам как вообще придете еще раз и еще раз. И вот это была моя такая первая служба, долгая, длинная, всеночная, которые я запомнила, пропустила какие-то занятия, уроки. Вот, но, конечно, в хоре петь не стала, но меня это очень впечатлило, что это такой труд на самом деле. И это... Дальше у меня папа говорит, нужно поехать в Дивеево. Говорит, ну, едь в Дивеево. Я очень любила с ним ездить везде, вот куда бы он меня ни брал, мне очень нравилось всегда. И он говорит, мы едем с батюшкой в паломническую поездку в Дивеево. А, поехали, говорит, рождественские праздники. На Рождество, говорит, рождественские праздники. Поехали, говорит, с батюшкой автобусом, так здорово будет. И мы едем в поездку, и я просто с автобуса ступаю на эту землю. Зима, такой снег искрится. И я понимаю, что это святая земля. Ну, вот какое-то ощущение такое, мне было, по-моему, 19 лет, что святая земля. И тут начинаются такие, ну, какие-то душевные, духовные такие откровения. Ну, то есть ты подходишь к мощам, подходишь к иконам, ты понимаешь, что что-то происходит, но ты даже не можешь объяснить, насколько тебе хорошо, как будто ты дома, как будто так сердце начинает таять, оживать, потому что вот это все вот актерское мое наносное, вот это то, что мне хочется, чего я, к чему я иду, вот эти цели, вот это вот все, что я себе поставила, фанфары, оно как будто такая, как шелуха немножко так, хоп-хоп, такое отлетает, и ты понимаешь вообще, что здесь другая какая-то жизнь, и вдруг подходит ко мне батюшка, говорит, ты когда-нибудь причащалась? Я говорю, нет. Он говорит, исповедовалась? Я говорю, нет. Он говорит, ну давай завтра. Завтра надо вот потрудиться. Все мне рассказал, дал мне почитать правила. Я прочитала, помолилась. И вдруг мне звонят из института. Это 7-8 января. Вообще все праздники, везде никто нигде не учится. И мне говорят... Ты знаешь, срочно, срочно нужно приехать, иначе тебя снимут со всех спектаклей. Просто вот педагоги ничего ругаются, себе. Да, вот прям срочно выезжай. Я говорю, ну как же я буду выезжать? Говорю, я сейчас вообще не в городе, не в Москве, мы договорились, что ничего не будет. И время уже вечер поздний, и мне прям буквально вот... Батюшка говорит, это искушение, но ты понимаешь, что тебя выдергивают отсюда, из этого места? Я говорю, да что вы, меня же снимут с роли, я же в главной роли, я же там это... И я, помню, еду в Арзамас на автобусе и стою там ночью буквально, чтобы попасть на этот поезд. Денег мне не хватает. Я там где-то их занимаю у людей на станции. Я доезжаю прямо к назначенному времени, к репетиции к 8 утра, и мне говорят, а ничего нет. Педагога нет, что отменили, все, и вообще ничего не собирались. Ну, то есть для меня это было вообще такое...
Да, мощное искушение.
Такое, да, открытие. Да. Ну, то есть я... Было несколько еще таких такого плана, но я поняла, что вот что-то против, да, вот какие-то силы есть, которые тебя так схватили и...
Не отпускают.
Не отпускают и не хотят тебя как-то познакомить с Богом. То есть вот это какая-то такая действительно очень вещественная такая была, очень материальная такая... вещь. Вот. А дальше я после института сразу вышла замуж, родила ребенка, и у меня были съемки. Первая моя такая была главная роль в коротком метре. Выпускница в ГИКа снимала девушка свою дипломную работу, пригласила меня к себе в кино. И, в общем, после каждой смены она собиралась быстро и уходила, говорит, мне срочно нужно, говорит, я еду на службу. Я говорю, да? А можно с тобой? Я говорю, а что там? Она говорит, ну вот я Высокопетровский монастырь, скоро же пост. Я говорю, ну, давай я с тобой поеду. Я говорю, вот когда-то хотела исповедаться, но вот что-то как-то не сложилось. И я с ней вот начала ездить в Высокопетровский монастырь, и там у меня была первая исповедь. Я, в общем-то, иеромонаху там выложила все, что было у меня в жизни. Вот, с таким покаянием, прям со слезами. И вот с этого какого-то момента началась такая моя духовная жизнь. И очень ярко.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
В гостях у «Вечера воскресенья» актриса, режиссер, продюсер, многодетная мама Юлия Бочарова. Да, Юля, и с этого момента все изменилось?
Дальше ну, опять же, там, повторюсь про папу, да, он мне... Как-то мы были близки всегда, с самого-самого детства, он мне очень дорог. И в какой-то момент перед прощённым воскресеньем, прям, да, в прощённое воскресенье, перед постом, мне звонят и говорят, что случился пожар, очень серьезный, и загорелась проводка, и пока все спали, у меня у папы еще есть семья, где у меня брат и сестра младшие.
Mm-hmm. Ну, вторая супруга, да.
И, да, супруга его Алена прекрасная, которую я бесконечно люблю. Вот. Они спали, и загорелась проводка, и они вот так вот видят в зеркало огонь. Плыхает просто все, вообще вся кухня плыхает, пластик уже весь течет, и папа всех выгнал из дома просто прям силком и пошел это все тушить, обжег себе очень сильно руки, и у него был ожог очень сильный дыхательных путей. То есть, когда приехали уже пожарные, скорая помощь, его, ну, просто силой забрали в скорую и отвезли в Склифосовского, в ожоговый центр, и нам сказали, что скорее всего, он не выживет, и что вообще, ну, процентов, что, ну, что, говорят, ходячий, говорит, живой труп, говорит, мы видим, говорит, что это просто, ну, в реанимацию его отправили, и он был в реанимации. И вот это для меня был прям такой серьезный встряской очень личной, и я начала молиться, я, наверное, ну, так... Такие моменты есть, когда ты особенно молишься, когда ты за своих родителей, за детей, за супруга, да, за тех, кого ты очень сильно любишь, когда эта молитва, она такая горячая, то, что ты чувствуешь ее вообще, вот, свое общение с Богом, вот как будто к живому Богу ты обращаешься, и вот есть такие у каждого, мне кажется, в жизни моменты, вот, и мне кажется, я вообще не вставала с колен, и я в храме, значит, взяла иконочку, взяла молитвослов маленький, потому что нельзя было. И там в больнице был такой заведующий отделением, он был прям так враждебно-атеистически настроен, ну, прям против вообще икон там, молитвословов, батюшки, там еще что-то. То есть вот я сразу же привела священника к папе, чтобы папа мог там хоть исповедоваться или вообще, ну, как-то, чтобы он прочитал над ним какие-то молитвы. Может быть, причастил бы. Вот. И я взяла лампадное масло от иконочки. И, ну, я с такой верой, вот как-то вот прям с такой верой узнала эту историю, что, значит, одному человеку, который там помирал, масло это там помазали, накапали в горло, и он, значит, этот человек пришел в себя, в сознание, да. И я, значит, взяла это лампадное масло и помчалась в больницу. И, значит, этот врач, он мне уже просто запрещал там появляться и говорит, вы в реанимацию, в общем, нельзя. Я говорю, в общем, туда прорывалась всеми силами, и я уже узнала, в какое время он должен уходить. Там в 4 часа дня он уходил, и он выходил из этого угла и следил, как бы я там ничто не принесла, не пришла. И он мне говорит, что у тебя? Я говорю, ну, мне нужно папе просто отдать молитвослов с иконой. Я говорю, ну, правда, нужно. Он говорит, нет, такого размера нельзя. А он же не видит, там реанимация, темно. Он уже в сознании, в себе, ну, пришел в себя, но, ну, темно, глаза не видит, очки, там ничего нет. Я говорю, можно я буквы побольше? Он говорит, нет, вот хорошо, разрешил, только вот такой там 5 сантиметров, такой маленький. Я, значит, нашла такой. Прихожу, там мелкими-мелкими буквами все написано. И папа открывает его, и он все видит. Он все видит, он начинает читать, то есть это, ну, это было просто чудо. Mm-hmm. И я ему помазала руки этим маслом и помазала горло. И на следующий день врачи говорят, какое-то чудо случилось, у него поллегкого очистилось. Ну, говорят, это мы даже не понимаем, в чем дело. Медсестра просто плакала, потому что она говорит... Ну, она вообще плакала там над каждым, кто погибал рядом, умирал. И папа, в общем, такие тоже вот рассказывал чудеса. И как только он молился, он говорил, как хочется увидеть просто небо, и купол храма, вот крест в окне, говорит, просто мечтаю вообще вот сейчас это видеть вместо этой реанимации. И его переводят в палату, и у него ровно вот это окно с куполом храма, с крестом. И как только, да, его перевели в палату, он перестал видеть этот молитвослов. То есть у него зрение обратно, ну, то есть он не смог его читать. Он мог читать только в этой темноте, в реанимации. Я не знаю, ну то есть вот такие чудеса, они посещали, мне кажется, очень многих людей, кто такие новоначальные, которые только вначале приходят, и как на кончиках пальцев ты ощущаешь вот это присутствие Божие, которое касается твоей жизни, а потом мы как-то начинает притупляться, мне кажется, все, мы так уже живем, что это как само собой. На самом деле, если так оглянуться вокруг, очень много чудес, и Господь нас всех буквально на ладошках носит.
Юля, ну до мурашек, конечно, до мурашек.
Вот. Так потом утверждаешься в вере, конечно, проходят какие-то моменты, наверное, когда вера крепчать начинает, да, когда уже вот эти... когда все так вот дается, приходится трудиться вообще дальше. Тебя испытывает, наверное, Господь. Вот. И что произошло дальше со мной, я... Ну, это такой сложный период, потому что я актриса, я ничего больше другого не умела, кроме как там сниматься в кино, играть, рисовать. Закончила художественную школу еще. А таких каких-то других навыков не было, чтобы просто пойти там куда-то работать, в другое место. Вот. А я все время, ну, должна быть там в декрете, и тоже устроилась на работу, значит, в парфюмерный какой-то магазин. Я беременная. Мне, ну, нужно было вот просто получать какую-то вот эту, вот это пособие, детские пособия и декретные. Нужно было просто устроиться на какую-то работу, тоже денег совершенно не было. Вот. И на меня так все смотрели сотрудники свысока. И ну, это было просто, когда узнали, что я беременна, ругались на меня. Это приехала директор, говорит, ты крадешь и воруешь наши деньги. Пришли, значит, эти покупатели так на меня смотрели. Вот. И приходилось вот такие вещи тоже терпеть, чтобы ну, как-то выживать. И когда узнавали там, что я там актриса ГИТИ закончила, они, ну, как-то еще больше начинали люди. У меня там уже большой живот был на 7-м месяце. Они говорили, ну, давай вот лезь на стремянку и бери там, ищи какие-то там духи, еще что-то. Ну, в общем, такие были тоже случаи. Вот, но как-то так сейчас смотрю на свою жизнь, спустя время, понимаю, что Господь настолько много дал, настолько много радости и настолько вообще много всего, что, ну, ты даже вот, я не знаю, я не ощущала какой-то вот этой какой-то скорби, обделенности, да, то есть мне казалось, даже что-то вот происходило, мне казалось, сейчас, вот это сейчас еще.
Сейчас это закончится, и
да,
все будет
и
хорошо.
Все будет хорошо. И сейчас я смотрю на самом деле так вот туда, и я думаю, Господи, как вообще это все могло со мной происходить даже? Потому что, ну, в общем, мне было 21, я родила первого ребенка, дальше второго и третьего подряд, то есть в течение погодки. В 25 у меня трое было уже. Вот. И я, значит, приехала к отцу Илье, потому что с первым супругом у меня были такие уже сложные отношения, то есть их вообще фактически не было. И приезжаю к батюшке, я говорю, батюшка, столько у меня было вообще всяких мыслей, столько было всяких, что у него спросить.
Ну, конечно, душа в смятении.
Да, и я, значит, с ребеночком на коляске, и уже время там, мы столько есть, жду уже там с 6 утра там до 2 дня. Я думаю, ну, если вот сейчас батюшка не придет, я просто поеду домой, хотя бы просто вот рядом я с ним молилась в храме, мне было этого достаточно. И тут я думаю, ну, сейчас на колясочке я так проеду вокруг храма, а там толпа, там человек 100, наверное, точно стоял, просто все его ждали. И я вокруг храма проезжаю на колясочке, а там батюшка сидит один совершенно на лавочке, так ножками болтает и говорит, иди ко мне, иди
ничего
сюда.
Ничего себе.
Я ему так падаю в ноги.
Это такое чудо прям вообще.
Со слезами.
К нему же попасть невозможно было уже тогда.
Да, да, ну вот. И я со слезами говорю, батюшка, что мне делать? Он говорит, дом строй. Ну, это такая моя известная история про дом. Ну, это такое, просто это очень... Почему я эту историю рассказываю? Это очень показательное такое чудо, которое не вот... Вот, вот чудеса нам сейчас. Потому что очень многие к батюшке приезжали, там были женщины такие, вот, никакого чуда не случилось там. Там где они, эти чудеса? Он же, наверное, там не старится, там еще что-то. Ну, многие так. И это совершенно не так. И вообще, есть такие чудеса, которые много лет проходят, и ты понимаешь, что тебя или отсюда Бог отвел, а здесь наоборот, тебе подстелили соломку, а тут вот, ну, что-то случилось, да? То есть ты как-то так вот. И, значит, я говорю: батюшка, что мне делать? У меня все слова кончились. А он мне говорит: строй дом. Я говорю: да как же я буду строить? Говорю, у меня денег нет, у меня вообще ничего нет. Я говорю, у меня тут, говорю, брак на просто вообще, говорю, на ниточке, на волоске. Говорю, я не знаю. А я была беременна еще вторым. Он мне говорит: ну, где у вас в Подмосковье земля? Я говорю: ну, у меня нет земли. Я говорю, у нас есть отчим, он без вести пропал. И я, ну, хотел продавать эту землю, купить квартиру. Точно, я говорю, это не наша, я просто вот прям знаю. Он говорит: нет-нет-нет. Вот, говорит, вот там, в этой деревне, вот прямо сейчас приезжай и начинай строить по бревну. Говорит, вот если сейчас начнешь, твое будет. И я так удивилась, я еду домой, вот хотела разрешить все свои проблемы, у меня еще больше стало задач. Да, я приезжаю в наш храм, я ходила в Малое Вознесение на Большой Никитский, и там Боря Корчевников алтарником служил у нас. И он так расспрашивает, говорит: вот, расскажи, расскажи, мне так интересно, что там батюшка тебе сказал. И я ему рассказываю, он говорит: я хочу поучаствовать в этом благословении, вот тебе денег на фундамент. И я заливаю фундамент, я приезжаю, там жили какие-то узбеки. Говорит, я говорю: здрасте, а мне, ну сколько там мне, 22 года, я молоденькая девочка, я прихожу, там заросли вообще в этом участке, вообще ничего, и узбеки живут в вагончике. Я говорю: а здрасте, а вы кто? Я говорю, они говорят: ну, нам соседи разрешили здесь жить. И мне там, я думаю, как мне волю вообще в кулак это взять, чтобы вообще сказать, что нет, теперь я здесь буду строить. Вот, и я, в общем, нашла какую-то компанию, построила маленькую баню. То есть это баня, дом, баня. Вот, Боря, мы залили фундамент, я ему отдаю, возвращаю деньги. После там у меня рождается ребенок, у меня сразу детские всякие, цукуча, да, я там все отдаю. Он говорит: давай дальше, говорит, коробку будем строить, бревна вот эти ты нашла? Я говорю: нашла. И он дальше там вот мне помогает. И так вот с миру по нитке мне очень много людей, на самом деле, помогали. И как только построилось последнее окно, вставилось, оказалось, что отчим наш умер и оставил наследство вот моей сестре младшей, и вот она со мной так поделилась. И это удивительно на самом деле, потому что это вот такое долго, это много лет длилось. И дальше я понимаю, что все, я вот мне 25,
а у вас дом?
Муж от меня уходит.
Угу. Совсем. Трое детей маленьких.
Да, это было, ну, для меня такое прям тяжело и физически, и морально, и по-всякому.
Невозможно.
И да. Я понимаю, что я... Ну, то есть все вообще рушится, то, что ты себе думал, и развода себе никогда в жизни не представляла, вообще даже думать об этом не могла. И, ну, как ты тут без молитвы вообще выживешь? Тут вообще можно, мне кажется, вот очень сложно быть неверующим, когда у тебя какие-то происходят скорби, потому что тебе не за что зацепиться, ты даже тебе соломинку, тебе руки ты не можешь протянуть, потому что если ты очень сильно на себя надеешься, то, ну, когда у тебя рушится все и ты понимаешь, что ты даже встать не можешь, да, ты на самом дне упал, и ты не можешь даже зацепиться. Вот это мне очень жаль людей, которые отрицают вот Бога вообще, как вообще, что он существует, что он есть, да, что они не оставляют себе сами надежды вообще даже встать на ноги и в нужном направлении пойти. Вот. И это на самом деле Господь, он такой, он отец же наш. И бывают разные моменты, но я так, пообщавшись и с сербами, и с разными народами, такими живыми, горячими, как-то ты, не знаю, больше так вот обращаюсь к нему вот просто как к отцу, как, вот просто разговариваешься, общаешься, и тогда такая связь, она все время есть на протяжении всей жизни, куда бы ты ни пошел, просто Господи благослови, Господи помилуй. То есть ты все время это крутишь в голове, и Господь, он, ты только позови, он придет. И тут, значит, я остаюсь, вот это вот я остаюсь одна.
Мы сейчас обязательно вернемся к этому разговору. Программа «Вечер воскресенья» на Радио Вера. У нас в гостях многодетная мама, режиссер, продюсер, актриса Юлия Бочарова. Меня зовут Кира Вавриентьева. Мы очень скоро вернемся, дорогие наши слушатели. Пожалуйста, не переключайтесь.
«Вечер воскресенья» на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Меня зовут Кира Лаврентьева. И напоминаю, что у нас в гостях многодетная мама, режиссер, актриса, продюсер Юлия Бочарова. Что-то как-то, Юлия, после того, как вы мне рассказали эту историю, в моем представлении что-то поменялось. Многодетная мама теперь на первом месте. Какое-то такое вот мужество. Ну, вы говорите про отношения с Богом, да, и вот про все эти тяжелейшие ситуации, особенно для юной девушки, которой нет особой, да, материальной базы какой-то,
вообще
огромных связей,
у меня
там,
ничего не
еще
было,
чего-то,
ничего,
да. А с миру по нитке там строили дом. То есть, во-первых, все одно какое-то чудо, а с другой стороны, Господь прям проходил с вами это все. Как же вам, конечно, как же вам теперь с ним?
А дети, он, Господь
не быть
всегда,
на связи, да,
Господь
после этого.
Всегда дает вот на детей. Когда говорят, Бог дает детей,
да, на детей.
Конечно. И я настолько все время в этом убеждала, что, ну, это ребенок, я вообще не понимала вот. Не знаю, сейчас уйдем в тему абортов, но я действительно, я просто очень много разных женщин знаю, которые это совершили, и которые совершили это и раскаялись очень сильно, и которые не могут с этим теперь жить. И им это, ну, я даже просто представить не могу, как с этим жить. Ну,
да нет, есть, ни одной, которая не пожалела.
Я тоже думаю, да, фонде, я тоже думаю, что это, да, такая история, поэтому...
Да. Которая не пожалела, да.
Ты понимаешь, что у тебя сердце бьется, и, то есть, Господь, это вот, мне кажется, это такое величайшее чудо, да, вообще, как у тебя получается, вот, рождается ребенок, человек, душа, ну, то есть, новое, это же, а ты, тебе доверили его воспитывать, доверили его любить, ну, это же вообще удивительно. И, в общем, у меня было... Я не знаю, что со мной было. Мне кажется, я была просто в каком-то, в дурмане, в каком-то во сне. Я даже не понимала, что происходит, когда я осталась вот совсем одна. У меня были разные просто периоды. Я оставалась одна на год, потом он как-то там пытался что-то там это, потом опять. Вот, то есть вот такие вот мы как-то так вот и жили. Я фактически жила-то одна, наверное, вот с детьми. Вот, и... Первое время мне давали электричество, дом построен, а электричества не было полгода, столба не ставили. И у меня был котелок, каждый раз горел огонь, костер должен был гореть, и я со старшим сыном, которому 4 года, мне казалось, что он такой уже большой, мы пилили каждый раз эти дрова и подкидывали туда, чтобы можно было помыть маленькую дочку, которая там в памперсе еще, да, чтобы это вот как-то могло быть автономно. В свечке, там какие-то вот такие, холодильник у меня был в колодце, это 13 колец, 13 метров вниз, ты все время мотаешь, вот, копаешь, все время что-то делаешь, огород, и это такие, действительно, это было такое чудо, потому что я вообще ничего не умею выращивать, я вообще не умею это делать, и, ну, у меня там соседи подарили какие-то помидоры, сестра там что-то дала, какие-то рассады, и, значит, у всех был один и тот же год. У кого-то теплица, кое-что, что, у меня ничего нет. Я, значит, посадила эти помидоры, и как-то мы их с молитвы сажали с детьми, поливали, сажали, поливали. И они выросли, они колосились, они просто... Они росли и росли, и росли, они плодоносили просто какую-то... Мне даже маме отдавала их закручивать, потому что, ну, их было прям много. И соседи приходили, говорят, что это такое, как это такое? Бывает, у нас все почернели, завяли, а у тебя тут вообще... Вот, ну... Это тоже такое, такого. И мы с детьми обходили этот домик, потому что мне было жутко страшно. Я жила вообще в деревне, не жила же раньше. А тут, ну, как-то
я
не знаю,
сижу, слушаю,
что это вообще, как это, да?
Дышать есть, боюсь.
А вдруг какие-то люди придут, а вдруг еще что-то. И мы в этот домик наш, мы обходили просто крестным ходом каждый день, вечером. То есть и засыпали так, и просыпались с молитвой. И тут вот это вот, когда я остаюсь совсем одна, значит, зима. У нас замерзают трубы, у меня уже проведена ванна, уже все в дом. Замерзает все, то есть нет воды. У меня, значит, дети умываются снегом, ну, то есть вот это все мы топим снег.
По полной программе, в деревенской жизни.
Да, и я, видимо, да, тоже на нервной почве или от этих морозов еще, я просто очень сильно заболеваю, я просто не могу встать. Я лежу, и я меряю температуру, мне дети приносят, и у меня температура 41.
Они маленькие на руках.
Ой, они вообще жуть, они жуть, маленькие, конечно. Я понимаю, что я просто умираю. Ну, то есть у меня
41,
такая агония,
уже,
Вообще ничего не могу, я не могу ничего делать. И они хотят кушать. Очень сильно есть, и говорят, ну, там, мам, там, дёргают меня, а уже время, вечер, и они голодные. Я не могу вообще голову поднять. Телефон у меня сломался, то есть все как будто в один момент, вообще что-то происходит, и даже позвонить, ничего. А дети маленькие там, старше. И тут сын, мне ему 5 лет тогда было, он ко мне просто пристал: мама, прочитай мне Святителя Луку, прочитай мне Святителя Луку, ты мне обещала, прочитай Святителя Луку. И я вот так вот лежу еле-еле, а книжечка была очень такая подарочная, красивая, черно-белое такое издание, прям как-то потрясающе. Там были все очень скомпонованные, самые яркие вот моменты из жития Святителя Луки, и очень она была красиво сделана. И мне Тима прям пристал: прочитай. Я начала ее читать, я подумала, что ладно, легче прочитать уже, чем как-то что-то. И еле-еле я начинаю читать, она небольшая, и я заканчиваю последнее слово, и я просто вообще, у меня перестает течь нос, я перестаю вообще чихать, у меня температура 36,6, то есть у меня вообще все в порядке, я, мне кажется, выздоравливаю не только физически, но и духовно, то есть у меня абсолютно, вот как сейчас я сижу, у меня абсолютно какое-то радостное состояние и духа, и вообще, то есть и я сразу их там покормила, переодела, все помыла, вот, позвонила Боре, говорю, Корчевнику, говорю: Борь, возьми меня, говорю, на работу, я говорю, буду вообще все что угодно делать, говорю, готова мыть полы, только мне нужна работа, мне нужно кормить семью. Вот, и тут очень сильно включилась моя сестра младшая и мама, и мне очень помогли, сказали: приезжай к нам, и пока мы, ну, ты не устроишься на работу, мы будем помогать там забирать из садика детей, как-то вот, чтобы наладить эту рабочую такую жизнь, вот. И Боря меня взял продюсером, и я, значит, начала свою такую вот продюсерскую деятельность со Спаса, наверное, вот, и... На телевидении это такая история, когда ты, у тебя несколько программ, и тебе там, например, в один день нужно отписать 3 программы, а там спикеров 6 человек, и они все разные, и тебе нужно это все вот как-то привести всех, чтобы они разговорили нужные темы. Ну, то есть
да,
всё,
это тяжелая работа.
Это вот, да, а я в этом никогда не работала, я не понимала, как это все сделать, почему они вообще должны прийти, почему эти люди должны в 7 утра, в 8 приехать бесплатно на телевидение. Да. Но у нас разные были моменты, я даже встречала с аэропорта с чемоданом, человека везла, ну, то есть вот так вот. Но я так включилась, и у меня вдруг начали возникать какие-то...
Проекты, идеи?
Нет. Вообще мысли... Вообще были такие, что именно рак, онкология, и всегда какой-то, ну вот мимо меня думаю, нет, господи, только вот не это. Я где-то в фильме там увидела, только не это. И тут вдруг я еду на машине, и там везде вот эти плакаты, там «Соберись и борись», там все вот это. Я думаю, господи, что ж такое-то, почему везде это все? Я приезжаю на Спас, и мне говорят: мы тебе даем, значит, с Дарьей Донцовой передачу, «Я хочу жить», будешь там про онкологию делать. Я говорю: ребят, ну ладно, значит, я прихожу, и там какая-то женщина говорит: вы не боитесь заразиться? А я такая, я вообще ничего не знала про это. И я говорю: ну, вы знаете, наверное, я должна отсюда уйти. Я говорю: ну, вдруг я заражусь, у меня дети там, все. Надо мной там посмеялись. Все говорят, что это невозможно, и что тебя просто над тобой там пошутили. Вот, и тут... Я начинаю искать героев. А герои должны быть разные, те, которые в ремиссии, которые лечатся, врачи разные. И у меня возникает целая, в общем, такая, такая другая совершенно жизнь. И она мне, как я этого всего боялась, так же потом наоборот, я так в это все включилась. И вот мне эта передача стала очень дорога. И тут я позвонила, значит, в Правмир фонд, там, я говорю: ребят, дайте мне, пожалуйста, героев, говорю, кто у вас там есть? Они говорят: ну, у нас есть вот такие, но есть один, говорят, самый, говорят, вообще интересный, самый лучший, самый все. Я говорю: ну, вот дайте на него почитать. И я открываю там «Аргументы и факты», там еще какие-то разные про него передачи, всякие журналы, и я читаю там Александр Почаров, и я читаю, как он пишет вообще о жизни, о своих пациентах, о своей супруге, которую он потерял 25 лет. Такая у них статья была. Они не знали, кто из них первый умрет, и какой-то вот такой путь в небо. И, в общем, как-то удивительно. И я прочитала, как он умеет любить, как человек умеет любить женщину, мужчина, как такое бывает и как такое возможно вообще. То есть я смотрю, я прорыдалась, я думаю, неужели вообще остались такие люди? То есть я даже не встречала. Я, ну, как-то жила вот в домике, да, я воспитывала детей, никого не видела, особенно все в этом доме, стройка. И тут у меня так... Я даже не могла дышать просто. И я так подумала, думаю, господи, а у меня на спасе, когда я пришла, начали куча предложений всяких mm-hmm. разных мужчин, гостей разных, замуж. Uh-huh. Не встречаться, ничего, замуж, они знают, что у меня трое детей, и все. Я думаю, господи, если ты хочешь, чтобы я вообще вышла замуж, я думаю, я там уже была, я как бы спасибо. Господи, если ты хочешь, чтобы я вышла замуж, то я выйду только за такого.
Uh-huh.
Вот только за такого, про которого я прочитала.
Как Александр Бочаров.
Как ваш
муж.
Да. И вдруг, на самом деле, вот надо, когда молишься, конкретизировать. Я даже себе список написала, большой, огромный список, такой длинный, что, чтобы не попасть в это, вот чтобы не попасть, не вляпаться, ничего. Я прям себе вот какие качества вот должны быть у него, если все-таки он существует. И, значит, написала, и тут я встречаю человека, у которых его и больше этот список, которого я не знала даже.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в студии Юлия Бочарова, режиссер, продюсер, многодетная мама, актриса. Удивительные чудеса, Юля, вы, конечно, рассказываете. Я поняла все. Александр стал вашим мужем.
Александр стал моим мужем, да. И, в общем, причем
еще
правмир мне говорит, все. Угу. Говорит, извините, мы вам его не дадим, потому что у него умер папа, и он не сможет, значит, говорит, участвовать, и мы... А Саша, он на самом деле, он столько пережил горя, mm-hmm. что он... Ну, у него нет такого, что он закрывается от людей и там не коммуницирует, страдает и что-то еще. Он действительно переживает, действительно молится, но такого не было, что он отказывался от передачи, да, то есть такого не было. И... Они говорят, нет, мы не будем его просить, все, мы не дадим. А я уже все, я такая думаю, ну как же так? Я, значит, начала ему писать в соцсетях, можем сказать, да, вот, угу. начала ему писать, приглашать его. И он тоже такой говорит, а я посмотрел, говорит, аватарку, как красивый, говорит, так понравилось мне сразу. И пролистал все, говорит, до самого начала, смотрю, думаю, один ребенок, говорит, второй ребенок, говорит, вот дети есть. Третий ребенок говорит, ну, наверное, замужем точно. Говорит, наверное, какой-то крутой муж, которого она скрывает или нельзя показывать, или что-то еще. Вот. И думал, что я замужем. И тут, значит, мы встречаемся, когда он так выходит с передачи. Я говорю, Александр, сразу ему говорю, вы знаете, говорю, вот так вдохновляете людей. Говорю, вот спасибо вам большое, вот так много пережили. Говорю, не то, что я, вот я там, у меня вообще трое детей, я там их одна воспитываю, это совершенно ничего по сравнению с вами. В общем, да, он пригласил меня на свидание. И это было удивительно. Был удивительный момент, на самом деле. Мы пошли с ним, он меня собрал со Спаса, с работы. И мы идем с ним по парку Останкино. И он так меня берет за руку и говорит, ты знаешь, вот отец Александр Лишенко говорит, что если ты не собираешься на девушке жениться, то нельзя ее за руку брать.
А он взял?
Да.
Вот. Такой серьезный подход сразу.
Да, да, вообще.
Юлия, а как режиссура вошла в вашу жизнь? Вот хоть несколько слов, несколько фраз.
Несколько
Очень
фраз.
Очень интересно. Да.
Просто это начинается такая новая большая волна с супругом, с мужем. Саша удивительный человек, потому что он, я не знаю, мне кажется, он вообще... Одной ногой в Царстве Небесном, если честно. Я не видела таких никогда. Никогда не видела таких мужчин. Это рыцарь настоящий. И с такой душой, мне кажется, никакие слова, они не способны передать вообще, как-то описать его личность. Это такой большой человек с большим сердцем, с чутким сердцем. Очень умный, очень тактичный, деликатный, верующий. И как он меня любит, безусловно, он усыновил всех детей, троих, официально. Они все сами захотели этого. Они прям сами просили, причем о смене отчества и фамилии. Это для нас было таким событием большим. Вот, воспитывает он их, ну, большую часть их жизни. Там Варя маленькая, самая ему досталась. Ей было 3 года всего. Маша 4, 5-6. Ну, то есть...
Совсем маленький.
Да. Сейчас уже старшему 14, поэтому уже сколько лет прошло, да. То есть он стал для них настоящим отцом. И он такой человек, который не запер меня где-то вот в клетке, да. То есть вот, что вот ты моя жена, и все вот ты...
Вари сюда, борщи, сиди с детьми.
Да. А он меня поставил на пьедестал, при том, что он понимает, что мной могут любоваться не только он и там семья, да, но он меня поставил и сам может радоваться, да, сам любить. Угу. И он меня вдохновлять начал. То есть он мне говорит: так, стоп, подожди, ты ГИТИС закончила, ты актриса, почему ты не снимаешься в кино? Я говорю: ну, Саш, ну как, ну мне уже, я уже никак не могу сниматься, ну я же уже все выпала из этого процесса, как я могу? И он мне так: так, сделай фотографии, иди на пробы, отдай куда-то. Там я просто действительно позвонила, просто по послушанию сделала фотографии, начала на пробы отдавать, мне сразу там какие-то пробы вдруг сразу начала там на съемки. Он говорит: так, хорошо, на радио «Вера» я пришла тоже, то есть работать.
С его подачи.
Ну, мне, да.
Он вдохновил.
Илья Александрович там, Кузьминков, пригласил, и, в общем... Я начала делать, да, передачи «Места и люди», и, собственно, из этих передач, из этой концепции вообще выросли «Ласточки».
Я поняла.
То есть «Ласточки Христовы» это абсолютно, ну, как мне кажется, поэпизодный такой план, как вот передача «Места и люди». У меня даже были такие про Черногорию, про сербские монастыри, да, то есть часть передач, которые, как аудиофильмы, они примерно такой же подход, и также я там озвучивала закадровый текст, и совершенно не собиралась сначала этого делать, но вот как-то оно так легло все, и людям показалось, что это хорошо тоже, и поддержали, и, в общем, «Ласточки» так родились, причем «Ласточки» родились на... Мы договорились их снимать на концерте «Радио Вера». Это было пятилетие, я как раз... у нас случилась трагедия, потеряла малыша, и двоих вот подряд, двое детей. И это было очень больно, потому что я очень хотела подарить ему ребенка. И вот как-то это такое... Я не знаю, это, наверное, своеволие мое было, гордыня такая, что вот, вот я сейчас... Вот я все могу, вот я сейчас, я же так вот так спокойно все родила, и все так, так все будет хорошо. И мне даже, даже больше для него это хотелось сделать... Потому что, ну, я понимаю, как это, да, как вот рождение маленького-маленького человека, как это влияет вообще на сплочение семьи. И я хотела этого настырно, прям больше всего. То есть мне это было так вот: Господи, дай все, вот просто Господи, дай все. И я лежала в больнице, я помню, я прям не могла с этим примирением, я спорила с Богом, спорила прям: Господи, зачем ты, Господи, ну вот почему-то, ну ладно, меня ты наказала, ну его-то зачем, ну вот как же так? И я прям спорила, я не могла вообще, у меня прям такая была боль, я думаю, и он так пришел ко мне, Саша, я говорю: ты понимаешь, говорит, ну ты же все равно упрешься, говорит, Евангелие, говорит, ну, ты же не объедешь, это как бетонная стена, говорит, ты же не можешь его вот так вот, ты... не можешь или там одновременно и роптать, и благодарить. Ты всегда должна выбрать, что ты будешь делать, и ты должна всегда принять. И как-то он меня так поддержал, он так пришел с кучей зефира какого-то в больницу, и я ехала, и у меня, ну, как-то мне так это все было больно. И вот, к слову, там, об аборте, да, там, и эти врачи, они как-то так очень грубо разговаривали, обыденно, как будто это... просто там в магазин купить котлет, сходить, а они просто: так, на аборт ее везем, давай, то все. И я даже слово прозвучало, а у меня... И я каждый раз говорю: проверьте еще раз, проверьте еще раз, ну, может, бьется сердце, может, бьется. И, ну, это ощущение, которое, ну, сложно это все время переживать, это как-то особенно два раза подряд, и я думала, ну, мало ли, может быть, какая-то ошибка, но вот так вот. И... Я как раз в таком расстройстве и абсолютном... Ну, я просто смотрела в потолок и ревела.
Это невозможно.
И не
это...
могла... Да, не могла ничего сделать с собой.
Невыносимо тяжело.
И да, а вот кто говорит, что... Да ладно, там, да что ты подумаешь, у тебя трое детей.
Да, у тебя же есть еще дети.
А я говорю, ну, у тебя пальцев тоже пять, да. Зачем тебе все, ну, так, да, много? Ну, то есть... Ну, это невозможно.
Не дай бог никому пережить, да.
Это все равно, да, это ребенок. Ты понимаешь, что он у тебя есть. Ты женщина каждая, она понимает, что это жизнь живая вообще, он уже существует. Вот. И И Саша, значит, говорит: так, вставай, поднимайся, иди, говорит, одевайся, платье надевай. Пошли, говорит, на радио «Вера», говорит, тебя позвали, говорит, надо идти на концерт. Ну вот в Крокусе было когда еще, пятилетие радио «Вера». Я говорю, я не пойду, ничего не хочу, ничего не надо. Он говорит, нет, вставай, пойдем. Вот, и мы там, значит, пели песни, и продюсер наш, в общем-то, за столом стоит, меня снимает на телефон, Юра. И я говорю, что это вы снимаете меня на свой телефон? Говорю, актрису. Надо, говорю, кино снимать про Черногорию. Вот, и там мы, значит, договорились сразу и с монахом, и со всем, и поехали на освоение буквально на следующий день. Мы полетели в Черногорию и вот начали снимать кино. И вот это все, все, что я имею, вообще как творческая личность, это все благодаря моему мужу. И, ну, я не знаю, это такое вот... Господь дает тебе какие-то, ну, творческие решения, какую-то интуицию, понимание какое-то, как это построить, сделать структурно, как там зрителя... Как сказать, заставить напитать. Плакать.
Не заставить. Подключить в процесс.
Подключить в процесс, как это зрителя, да, на какие-то эмоциональные, на какие-то эмоциональные подключить эпизоды, да, то есть ты понимаешь, то есть я понимаю, я уже там с тех пор уже очень много там и насмотренности книг прочитала, и с педагогами занималась, и что только уже где только там не поучилась, на каких курсах. Ты все это понимаешь технически, да, но если бы не мой муж, не моя семья, не моя мама, папа, сестра, которые помогали с детьми в то время, пока я творила, у меня бы ничего не было. Ну, то есть это совершенно не какая-то там заслуга, что там я что-то такое. Это вообще кино, в принципе, дело коллективное. Никогда невозможно снять кино одному. То есть, ну, можно какую-то там такую легкую, да, документальную историю, которую ты можешь там со своей камерой ходить. Но на самом деле большое кино — это большая-большая трудная работа. Это как и на подготовительном этапе, да, когда люди договариваются, начинают что-то делать, снимать, писать, искать локации, костюмы, актеров, историю вот эту собирать, да, то есть какие-то... Так и на... постпродакшене, когда уже есть все на монтажной линейке, это тоже дело огромного количества людей, с которыми ты должен вместе как-то жить, взаимодействовать, чтобы все пошло в нужное русло, чтобы художественный замысел твой, да, потому что ты ответственен, если, ну, режиссер, ты назвался груздем, полезай в кузовок, то есть в любом случае, как бы тебе кто ни насоветовал, ты будешь отвечать за свою картину. Художественно ты так будешь всегда отвечать. И вот это такое, вот такое большое еще помимо всего этого труда, это коммуникация, и это такое иногда очень жесткие какие-то рычаги, да, когда все расплываются в разные стороны, начинают снимать свое собственное кино. Иногда это какие-то мягкие взаимодействия, когда ты понимаешь, что вот с этим человеком так надо, чтобы он сделал. Но в конечном итоге вот это такое большое вот это кино, которое мы можем там смотреть потом на экране, это... такой трудный путь. И почему я вообще стала режиссером, я себя спрашивала? Потому что это такая профессия, когда ты не можешь не говорить. Ну, это мне мало стало вообще актерской деятельности совершенно. Я думаю, ну а как же, я вот то есть иду, исполняю чужой замысел, просто даже там, не зная общего текста, сценария большого иногда не дают, да, то есть ты просто... Иногда делаешь какие-то, пытаешься, да, там, свою роль как-то проработать, чтобы она обросла жизнью, да, то есть придумать персонажу образ, то есть ты работаешь над ним. Но мне стало совершенно недостаточно этого, и мне захотелось самой сочинять, самой это придумать, мне хотелось мыслить именно и свои мысли доносить людям через вообще, через кино, потому что это наиболее такой... вид искусства, который очень влияет на душу целей, человека, да. Потому что мы сейчас тем более живем в таком мире, где очень такой визуальный формат, да, очень важен. Вот, и мне в том числе для своих детей, которым мне хочется рассказывать и снимать. На самом деле, я задала себе вопросом, вот что мне хочется снимать, что мне хочется делать? Мне хочется снимать о любви. Вообще о любви, да? То есть все мои фильмы, по сути, они тоже об этом, потому что такая любовь — это же величина постоянная, она не зависит от курса валют, от моды, от времени. Это такое... Это нечто, что нельзя купить, продать. Это величина...
Неизмеримая.
Неизмеримая, да, необъятная. Вот, и я подумала, что же я хочу смотреть. Вот я хочу смотреть фильмы, в которых есть принципы морали, человеческого достоинства, нравственной высоты, вот любви высокой, которая транслируется вот из этого экрана и до сердца человеческого и детского, и взрослого человека может достучаться и что-то перевернуть в этом сердце, да, или какую-то память оставить, или зародить какие-то мысли на размышления. То есть и не хочется совершенно мне смотреть и mm-hmm. снимать фильмы, которые без этих границ. Вот у нас даже, знаете, пропало, по-моему, в обиходе вообще слово вот это «прилично», «неприлично», «воспитано», «невоспитано». Ну, как-то вот у нас как-то вот все такое покупается, продается. Вот как будто очень много стало возможностей в жизни. Прям много у нас все есть, да? А какие-то очень важные, какие-то очень культурные, воспитательные моменты, они как будто вот уходят на второй план. Mm-hmm. Я имею в виду из культуры, из искусства.
Вечные, нравственные.
Да.
Вечные понятия,
да,
какие-то.
Конечно. И вот хотелось бы, наверное, делать что-то такое, и хотелось бы единомышленников еще. Вот тоже сейчас там говорят, команда, там, я не знаю, проекты, вот эти все слова такое. А хочется вот соратников, единомышленников, вот своих таких по духу близких людей, которые с тобой в одной лодке, которые понимают, что для чего они это делают. Потому что невозможно снимать вообще. То есть вот мне кажется, если ты делаешь работу, когда у тебя на первом месте стоят деньги, да, ради денег, хотя я понимаю, что без них нельзя uh-huh. прожить, и uh-huh. это важный инструмент, и каждый человек должен получать зарплату, но когда у тебя впереди стоит это, а дальше какая-то идея, мысль, всё, не сложится кино, не сложится, все равно кто-то пойдет. Вот все хотят снимать. Если вот у нас бы, мы сняли, вот, например, «Юнскую полынь», которая выйдет в прокат уже этой весной, к 80-летию Победы о детях войны, который мы сняли фильм, если бы у нас вот хоть кто-то из ребят, был проект малобюджетный, сказал, все, у меня переработки, я пойду обедать, я не буду сейчас, например, снимать. Хоть кто-то бы выпал, да, вот из этого, в кино бы развалилось. А люди шли, и мне кажется, вот эта любовь, она вот распространялась на других людей, на всех членов съемочной группы, потому что для каждого это стало каким-то своим родным, кровным. Это история маленького человека, который попал в плен к фашистам 8 лет. И вот как-то всем стало важно об этой истории рассказать, потому что дедушка еще жив, ему 92 года, и вот он рассказывает свою историю. И мы как-то постарались ее оживить и рассказать будущему поколению.
Спасибо огромное. Разговор как на одном дыхании. Юль, конечно, слов нет. Спасибо огромное, правда. Дорогие наши слушатели, это была программа «Вечер воскресенья» на радио «Вера». И у нас в студии была Юлия Бочарова, режиссер, продюсер, многодетная мама, актриса. Пронзительный разговор получился.
Спасибо, Кирилл.
Да, спасибо, спасибо. Мы очень ждем вас всегда в нашей студии, очень вас любим. Приходите, пожалуйста, еще. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
«Вечер воскресенья» на радио «Вера».